Шалом, анахну ломдим митоха сефер китве Баала Сулам, бамуд хамеш.
Здравствуйте, мы с вами изучаем 538-ю страницу в трудах Баала Сулама, Шамати. Мы начинаем со строчкой «День Творца означает». Вы можете найти на нашем сайте КАПТВ материалы, статьи и также задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. 538-я страница трудов Баала Сулама. Что такое день и ночь в работе Творца со слов «День Творца означает»? День Творца означает абсолютную ясность, что управление Творца, его управление миром происходит лишь добром и на благотворении. Например, когда человек просит Творца и немедленно находит ответ, получая желаемое, и во всех своих начинаниях успешен, это и называется Днем Творца. Тогда как тьмой или ночью называется скрытие Творца, что вызывает у человека сомнения в управлении добром и с целью добра и появления чуждых духовному мысли. То есть скрытие управления ведет к появлению у человека всех этих посторонних мыслей.
Но мы знаем, что Творец добрый, творящий добро, нет никого, кроме Него, и Высший Свет, то есть Его воздействие находится в абсолютном покое, поэтому у нас нет возможности думать, что от Него происходят какие-то изменения в управлении нами, а всегда открыто, всегда во всем свете бесконечности, не дай Бог, нет никаких изменений или... обменов. Поэтому все изменения в нас, в наших килим. Поэтому, если я говорю «День Творца», «Ночь Творца», это периоды, которые я прохожу из-за выяснений моих килим, которые поднимаются из меня новые желания, решимот. И так в высшем свете они выясняются так, что то я ощущаю в них тьму, то я ощущаю в них свет. Но это все зависит от моих килим, и, соответственно, им также и я определяю, что такое ночь, что такое день. Может быть, я нахожусь в состоянии выяснений, тяжелых состояний, но для меня это светит. Я ощущаю при этом работу, усилия, участие. Я нахожусь в каком-то совпадении, не, если не в совпадении по свойствам, мои желания все еще проходят исправление, но мое намерение, цель ясна, и я к ней иду. Это называется, что я, хотя сам не нахожусь в состоянии, которое светит, но я слит с Высшим. Это называется зивуги в ночи, которые происходят между Абавиим и зивуг в полночь, как мы учили. И тогда для меня эта работа тоже работа ночная, работа очень уважаемая. И изгнание тоже наше входит в рамки ночи, тьмы. Тоже зависит от того, как я принимаю это. Дай нам несколько цитат, что сыны Израиля вышли в изгнание, чтобы присоединить к себе души народов. То есть есть много искр душ, которые я должен присоединить к себе, выяснить. И тогда они приходят именно, когда Израиль находится среди народов, и не именно физически, а в своем падении с уровня отдачи и любви. И... Благодаря ним свечение приходит в Келим Дахаб, и от них пробуждаются те Келим, те искры, которые должны соединиться с Гальгальта Инаем, тоже быть свойством Исраэль. Не в то время, когда Авраам сделал так в Вавилоне, а в течение поколений, потом выяснение Келим, все изгнание для них, как написано, что сыны Исраэля вышли в изгнание только чтобы присоединить к себе народы. То есть это не то, что мы были не в порядке, как говорится, что, а наоборот, что мы способны во время изгнания действительно присоединить к себе еще такие Келим, которые находятся просто между клипот, такие желания решимот. У тебя есть из Рамхаля, из Вильнского Гаона тоже там хорошие фрагменты, я помню. Ну-ну.
То, что я нашел из книги Гаона из Вильна, что есть тонкие души, и то, что имеется в виду в Гумаре, что изгнанный Израиль среди народов для того, чтобы вывести их. То есть души, которые упали среди народов, они должны были быть рассеяны в Израиле. И известно их рассеяние, и должно быть собрание, то есть рассеяние их среди народов для того, чтобы те, которые были изгнаны, затем собрались.
Да, так мы должны относиться ко всем тем, кто присоединяется к нам из всех народов именно в это время. То есть это работа в изгнании, тогда изгнание может закончиться быстрее. Зависит от нашей работы с душами, и мы так должны относиться к ним, поэтому в таком особом виде, с любовью, приближая их. То есть, что я хочу сказать здесь, в общем, по ночам, в изгнании, это времена работы. Тут есть определенное скрытие, именно благодаря этому скрытию мы можем соединяться с теми искрами, которые находятся между клипот, и после того, как мы соединяемся, мы можем требовать нашего подъема с ними вместе, из-за них, чтобы мы поднялись не ради себя. И тогда, когда мы в таком виде передадим себя, посвятим себя исправлению мира, тогда изгнание закончится. Потому что таким образом мы пришли как бы к исполнению своей настоящей функции. Что мы, в общем, средство для того, чтобы вытащить все келим, которые можно исправить из глубин клипот. Мы как проводник, как исполнитель, который готов спуститься и вынуть эти келим. Поэтому распространение, работа со всеми нашими группами, со всеми нашими этими товарищами, это работа очень-очень важная. Это работа, как раз, которая называется работа в изгнании, работа по ночам. Есть об этом, пожалуйста.
Хаим Витали в «Вратах» отрывка сказано, что причина изгнания Израиля среди народов, говорит, в чем дело? Потому что народ Израиля включал все души и все миры. И когда они прегрешили, они упали, все эти души, в клипот, которые делятся на 70 народов, и Израиль должны быть изгнаны, находясь в каждом народе, чтобы собрать эти души, которые распространили среди всех этих народов. И почему они рассеялись? Для того, чтобы собрать к себе геров.
Я не просто так на этом остановился. Я хочу подчеркнуть, что наша работа правильная, которую мы делаем. И нужно еще больше и больше в это вкладывать. И относиться к каждому человеку, который присоединяется к нам, допустим, сейчас перед нашим конгрессом в Европе, что все они очень желанны и очень искомы Творцом. Именно ради них мы проходим все это долгое, ужасное изгнание, чтобы приблизиться и рассеять среди них немного света, приблизить к себе, чтобы мы могли с ними вместе подняться. И мы, когда опускаемся в клипот и вытаскиваем оттуда эти искры, мы здесь как средство. На самом деле, Творец имеет в виду именно их, потому что они есть настоящие келим, в которых потом распространится свет хохма. Мы только гагальтейнаем, отдающие келим. Отдача ради отдачи — это наша функция. Дать им силы, чтобы они смогли получать ради отдачи. И поэтому день и ночь, изгнание, избавление — это вещи относительные, как человек принимает это, и не обязательно, что ночь и изгнание — это нехорошие времена. Это времена, которые изначально были определены в процессе, который мы проходим, и нам надо принимать их для работы. Как мы учим, по ночам есть три стражи, полуночный зевук, и потом, благодаря нему, рассветный зевук, также тоже и в изгнании. Нет разницы между тем, как это проходит ночью или в изгнании. Как он объясняет нам в «Ночи невесты», что все изгнание называется «Одна ночь». Да.
Итак, мы в строчке посторонних мыслей и мнений. Это называется тьмой или ночью, когда человек ощущает, что весь мир покрыла тьма. И этим объясняется сказанное: «Горе вам, ждущие дня Творца! Зачем он вам, день Творца? Ведь это тьма для вас, а не свет». Дело в том, что те, которые ждут Дня Творца, имеется в виду, что они ожидают возможности идти верой выше знания, чтобы вера была настолько сильна, будто бы они видят и понимают со всей ясностью и очевидностью, что это именно так. То есть, что Творец управляет миром в свойстве доброго и несущего добро. То есть они не хотят явно видеть, как Творец управляет миром добром и с целью добра, потому что видеть означает перестать верить, ведь вера может быть только там, где она не совпадает с разумом. А человек поступает против разума, это называется верой выше знания. То есть они верят, что управление Творца с творениями — доброе, несущее добро. И то, что они не видят это очевидно, они не говорят Творцу, что мы хотим видеть доброго и несущего добро в виде, в явном виде, в знании. Но это должно остаться в вере выше знания. Но они просят у Творца дать им силу, чтобы эта вера была настолько сильна, как будто они видят это в своем знании.
Но на самом деле в получающих келим не получают ничего. Все выше них. Только при условии отдачи. Что значит при условии отдачи? Как я отдаю? Если я включаюсь в желание высшего, ближнего, и работаю, чтобы наполнить желание ближнего с помощью своих сил, своих желаний, это называется, что я отдаю. Это все проходит через меня, но все судится согласно моему намерению. Поэтому это называется, что мои келим, получающие, остаются пустыми. Да?
То есть, чтобы не было различия между верой и знанием. Это называется у них, у тех, которые хотят быть слитыми с Творцом, Днем Творца.
Что такое, чтобы знание было как вера? Вера называется килим ближнего, в которых я отдаю, которые я наполняю. Моя работа над килим ближнего называется работа в вере. Моя работа в том, что я наполняю мои килим, называется знание. Я должен взять килим ближнего и работать в них с моими килим, для того, чтобы наполнить его. И тогда называется, что у меня знание как отдача, как вера, а вера как знание. Или мы, как мы учили, возлюби ближнего как самого себя. Как самого себя называется больше себя, как ты сейчас любишь себя больше других. Так эти чужие килим должны быть важнее, чем мои собственные килим. И это называется, что вера выше знания. Пожалуйста.
То есть, если они почувствуют это в виде знания, тогда свет Творца, называющий высшим наполнением, пойдет в получающий килим, называемый килим разделения.
Клипот.
И этого они не желают, потому что это пойдет в желание получать, которое противоположно святости. То есть это против желания получать ради собственной выгоды. Они хотят быть слитыми с Творцом. И это может быть только благодаря совпадению по свойствам. Однако для того, чтобы прийти к этому, то есть для того, чтобы у человека было желание прилепиться к Творцу, потому что человек создан с природой желания получать только ради собственной выгоды. Поэтому как возможно прийти к тому, что против нашей природы? И поэтому возложено на человека вкладывать большие усилия до получения второй природы, то есть желания отдавать. Когда желание отдавать, в то время, когда он удостаивается этого, тогда он способен получить высшее наполнение без того, чтобы испортить его, потому что все недостатки исходят от желания получать для себя. То есть даже в то время, когда он делает что-то ради отдачи, там есть внутренний мысли, что он хочет получить что-то взамен за действие, которое он выполняет сейчас. Словом, не в силах человека что-то сделать, если он не получит за это что-то, то есть, что он должен насладиться. И любое наслаждение, получаемое им ради себя, обязательно отдалит его от источника жизни и прервется его слияние с Творцом. Ведь слияние определяется равенством свойств. И поэтому невозможно, чтобы была чистая отдача без примеси получения со стороны собственных сил. Поэтому для получения силы отдачи нам необходима вторая природа, чтобы у человека были силы достичь подобия свойств Творцу. То есть, так же, как Творец, дающий, ничего не получает и не ощущает, не является ни в чем недостающим. Ведь он отдает не потому, что чувствует потребность в отдаче. Не дай Бог думать, что он будет ощущать недостаток от того, что некому отдавать. А это надо воспринимать как игру. То есть не потому он отдает, что ему это необходимо, а потому что все это как игра.
Это как раз не очень обычно понятно. У Творца нет никакой необходимости давать, поэтому он так дает, как бы у нас желание получать называется, что у меня нет внутреннего побуждения Это не называется, что я люблю кого-то и хочу давать, отдавать, у меня болит это, а как бы у меня нет желания отдавать, но я делаю это так в шутку. Ну, давай сделаем. Это отношение надо понять, это не так, потому что иначе это как бы пренебрежение. И как он относится к творению, как бы его не волнует. Да, я создал их, я буду давать им. Что-то такое слышится очень легкое, очень легкомысленное. Это неправильно, мы должны это выяснить. Это непросто. То, что у Творца у самого нет никакого хиссарона, как он создает творение, заботится о нем и ожидает, и ждет, и ведет его к Мартикуну, для него это так важно, и шхина в изгнании, и страдает, и так далее. Это складывается с тем, что мы сейчас читали, что для него все это творение — это не хиссарон. Сделал, что зачем это? Так, в шутку. Но мы еще это выясним, тут есть вопрос. Да?
И это, как ответили мудрецы на вопрос царицы, которая спросила, что делал Творец после того, как сотворил мир, и ответом было: сидел и играл с китом. Как сказано, этого кита ты создал, чтобы играть с ним. И кит означает соединение и слияние. То есть соединение Творца и творений — это лишь игра, а не желание и необходимость с его стороны. А разница между игрой и желанием в том, что все исходящее из желания является необходимостью. И если не получают желаемого, ощущают его недостаток. В то время как в игре, даже если не достигают чего-то, они считают, что это недостаток. Как говорится, не беда, если я не получил на то, что рассчитывал. Не столь важно, ведь желание получить это было лишь игрой, а не всерьез. И выходит, что цель совершенства в том, чтобы работа его была абсолютной отдачей. И не было у него никакого желания получить какое-либо наслаждение за свою работу. А это высокая ступень, потому что это свойство, которое действует у Творца. И это называется днем Творца. То есть днем Творца называется совершенство. Как сказано, померкнут утренние звезды, ожидают они свет, но исчезают. Ведь свет является совершенством, а когда человек достигает иной природы, то есть желание отдавать, которое дает ему Творец, после его первой природы, желание получать наслаждение, тогда с этим желанием отдачи способен человек работать на Творца в совершенстве. И это называется днем Творца. Поэтому тот, кто еще не удостоился второй природы, дающей возможность работать на Творца, отдавая, но надеется, что удостоится отдачи, то есть, что он уже приложил усилия и сделал все, что в его силах, чтобы получить в награду эту силу, именно тот называется ожидающим Дня Творца, то есть ожидающим, чтобы его свойства стали подобны свойствам Творца. И когда наступает День Творца, он в великой радости от того, что освободился от власти желания получать ради себя, которое отделяло его от Творца. И сейчас он сливается с Творцом, и это расценивается им, как будто он достиг сейчас вершины пирамиды. Тогда как тот, вся работа которого лишь получение ради себя, наоборот, радуется лишь тогда, когда думает, что получит какое-то вознаграждение за свою работу. Когда же видит, что его эгоизм не получает никакого вознаграждения, Тогда он входит в печаль и ленность, и иногда даже возвращается к тому, что уже подрывает основы, говоря, что за, делая это, я ведь не спасся. И тогда день Творца, когда он достигает силу отдачи, если скажет, что его выигрыш в этом, что он занимается второй заповедью, он скажет, это называется у меня тьмой, а не светом, поскольку это известие приносит ему ощущение тьмы, как мы уже сказали.
Мой первый вопрос. Как нам прийти к совпадению по свойствам с Творцом? С помощью какого действия я могу прийти к совпадению по свойствам с Творцом? Просто. Как я представляю себе все творение, и где я, когда я прихожу к отождествлению с Творцом? Пожалуйста.
Тем, что я беспокоюсь не о собственной выгоде, а только о пользе ближнего.
Да, в том, что называется совпадение по свойствам, когда я не думаю о себе, а вижу, как я становлюсь частью системы, забочусь о системе, о благе системы.
Я начинаю любить группу товарищей, включаться в них и отменять себя по отношению к группе.
Благодаря самоотмене я делаю выше знания.
То есть выше желание получать, в направлении желания отдавать.
И вижу, что всякий раз из всех попыток я не нахожусь в этом и не могу прийти к этому самостоятельно.
То есть уподобиться Творцу называется взять все творение как желание, которое я должен наполнить, и начать пытаться наполнить их всех с помощью того, что я получаю от Творца свет и делаю из себя проводника для всего творения, когда в конечном счете так каждый должен реализовать себя, и тем самым каждый уподобится Творцу, и все так включатся друг в друга и придут к единому желанию и к единому свету в нем. Это называется уподобиться Творцу. Есть сила источника света, наполнения. Я должен включиться в желания всего мира, принять их, включить их в себя, и тогда поднять это желание к Творцу, получить от Него свет, исправление, свет наполнения, сколько Он даст, и это передать всему миру. Быть передающим от Творца всему миру. И я тем самым уподоблюсь Ему. Он это делает с творениями, только как бы Он скрыт. И вместо того, чтобы лично заниматься ими, дал эту работу работникам Творца, то, что называется, то есть народу Израиля, когда мы должны находиться посередине между Ним и творениями. Другой вопрос. Как мы можем воспринимать ночь и день в различных формах, в отношении свойств каждого или всех вместе, поскольку все измеряется по отношению к постигающему? И был вечер, и было утро, как был день, так и ночь, изгнание, избавление, раскрытие Творца, владыки мира, которое различает избавление, изгнание. Как мы различаем все эти свойства, понятия? Пожалуйста. Вперед, вперед. Вы не должны продолжать слово в слово то, что говорит товарищ. Я не знаю, откуда это вообще идет. Что это уже стало привычкой или что? Кто вам посоветовал так делать? Каждый может выражать совершенно другую сторону, но вы в конечном счете выясняете одно понятие со всех сторон. Пожалуйста.
Мы работаем в том, что даже по ночам, мы работаем в том, что даже по ночам именно это и есть состояние, которое я должен преодолевать, хотя я не ощущаю вкус в работе Творца. Мне кажется, что это можно только, когда я нахожусь в окружении, в хорошем окружении.
Когда я не чувствую, что есть какая-то польза от моих усилий по объединению, моей работе в группе, в распространении по отношению к миру, не чувствую никакого смысла в этом, но продолжаю это дело и прошу силы, я нахожусь в ночи, работаю выше знания. И когда я вдруг чувствую, о, как прекрасно, духовно это поразительно, и насколько это хорошо, когда я зарабатываю этот день, но это уже желание получать.
Верно, можно принимать это уверенным образом, когда я чувствую, что ничего у меня нет, этого не получится, у меня нет сил, нет собственного побуждения делать какие-то действия. Это как раз день, потому что истина раскрывается, и я больше нуждаюсь в помощи Творца, и я ближе в таком состоянии, которое приятно моему эгоизму. Неприятно.
Вся красота в нашей работе, вся прелесть — это в ощущении ночи, потому что в ощущении ночи Творец приводит тебя в то место, где ты просишь, молишься, чтобы на самом деле постичь его, а не быть в состоянии обманном, когда все вроде бы в порядке.
С помощью товарищей можно разорвать то, что я ощущаю, и какое действие я исполняю. Действие должно быть отдача без связи с тем, что я ощущаю.
Я не знаю, что можно добавить. А вдруг я как в тумане. Помогите мне.
Как раз в таких состояниях это проверка, что у меня есть от духовного, почему я стремлюсь к духовному. Это именно в такие состояния тьмы. Тут измеряется, насколько я вкладываю в это, без личного выигрыша, насколько я хочу быть в отдаче.
Постепенно день Творца, состояние, когда он мне светит, это состояние, когда я прихожу к тому, что нет у меня сил, нет мотивации, но я могу проделать действие во имя объединения. Скажем, сейчас мы должны прилагать усилия в объединении, неважно, каким ответом мы придем между собой.
Настоящий день — это что до этого казалось ночью, тьмой, туман, может быть. Через то, что я включился в группу, я понял, что это и есть приближение на самом деле. Я понял, в чем это, почему это хорошо, почему приближает цели. Это становится тогда днем, начинает светить эта тьма.
Потому что на самом деле нужно отключиться от своего «я» и думать больше о ближнем и о товарищах.
Что называется, что день Творца называется явным управлением? Именно управление, не Творец, не я, не другие, не свет, ничего, а явное управление.
Что такое, что...
То есть это не знание, потому что знание мы не принимаем, килим знания мы ценим, килим, килим веры. Так что такое раскрытие управления? То, что называется день. День — это не называется, что я понимаю и знаю от одного края мира до другого и так далее. Это не в получающих килим раскрывается что-то, это называется день Творца. А, наконец-то я вижу, все в порядке. Нет. А раскрывается властелин мира. Что это? Его управление.
Кли
веры, которая выше знания. Все вместе в центре группы, пожалуйста.
Слово «раскрытие управления» ощущается, что все, что ты получаешь, имеет одну цель — отключить тебя от твоего эгоизма и привести тебя к форме отдачи, подобие свету.
Получается, что раскрытие управления проявляется именно в килим, в которой в работе выше знания, не внутри знания.
Я бы сказал, что это состояние, когда человек чувствует, что именно так, как Творец все устроил, все состояния, которые раскрываются, что сам человек ничего бы не менял, но сделал бы и на месте Творца точно так же.
Такие состояния, когда выясняется, что в моих ощущениях произошло что-то нехорошее, я уже вижу, что это приводит к большему объединению, это приводит к продвижению, к цели, к ради большей отдачи, а не к эгоизму. То есть есть разрыв, я одновременно чувствую, что кажется мне как бы нехорошим в моих ощущениях, но я уже вижу, что это ради объединения.
Мне ничего добавить.
Это в тот момент, когда мы действительно не погружены в себя и пытаемся всеми своими силами быть правильным примером для товарищей, что такое отдача окружения.
Управление говорит и о том, что нет случайности, что все запрограммировано по направлению к единой цели — привести нас к отдаче.
Получающих килим мы можем получать только знания этого мира. В отдающих килим мы можем получать знания, которые вне нас, в чужих килим. Согласно принципу «возлюби ближнего как самого себя», когда я приобретаю желание ближнего с помощью моего отношения к нему, объединение, тогда то, что раскрывается в ближнем мной, это мои килим, моя душа. И тогда то, что я раскрываю там, называется Творец. А то, что я раскрываю внутри себя, называется животное мое. Я. Там человек во мне, подобный Творцу, здесь мое животное. Так что называется вера выше знания, которую мы должны установить? Где кли веры, где кли знания находятся, и как мы предпочитаем килим веры над килим знания? Пожалуйста.
Вера выше знания — это так же, как он чувствует все свои жизненные наслаждение в получающих келим должен почувствовать в отдающих келим, когда находится в наполнении келим не своих, а вне меня. Это называется верой, отдачей, которые находятся вне моих келим, над знанием.
Мне нечего добавить.
Выше знание — это состояние, в котором я чувствую отторжение, что нет у меня желания, настроения. Но если у меня есть сила все-таки думать о пользе товарищей, группе, человечества и действовать во имя этого, тогда я получил силы. Вера выше знания. Хотя я внутри себя ничего не чувствую, ни желания, ничего. У меня сила, есть сила действовать во имя системы.
Вера выше знания — это когда желание, из которого я как бы работаю, не находится во мне, находится в ближнем. Моя жизнь не в моем маленьком желании, а в ближнем, в общем.
Это когда я на самом деле произвожу какое-то действие, для, ну, не хватает слов, но в то время, когда ты на самом деле идешь против своего разума, твоего желания сказать что-то, передам микрофон.
Вернувшись знание, это отдача выше эгоизма. Можно получить это желание только от особых товарищей, у которых есть желание быть подобными свету, потому что это возвышенная вещь.
Это можно сравнить с тем, как человек пользуется всей действительностью вне его и всеми силами, которые существуют там, чтобы притянуть свое желание получать, и в той же мере даже более того, он использует себя полностью, остается на уровне насущной необходимости и полностью использует себя для келим других и находится так в работе с Творцом, который дает ему на это силы.
Мы изобразили себе состояние, когда человек находится как передатчик силы от Творца к творению, силы исправления, силы наполнения. И так он относится к ним, как к своему кли, своей душе. И поэтому написано «от любви к людям, к любви к Творцу», что насколько он любит это кли и отдает ему, и эта отдача называется «сила веры в нем». В этой мере он раскрывает там Творца, и в этой мере у него есть тогда любовь Творца. То есть это отношение к внешнему его кли, ко всем душам, ко всем желаниям вне его. Это его душа называется любовь к людям. А от любви к людям приходит к любви к Творцу, раскрывает там Творца. В чем разница между тем, что он раскрывает любовь к людям, к творениям, и раскрывает любовь к Творцу? Любовь Творца. Пожалуйста.
Я бы сказал, что любовь к творениям еще не полное исправление, когда я еще вижу, чувствую свою индивидуальность, а любовь Творца, когда я чувствую там силу, которая находится внутри, которая уподобляю себя, и она приводит в действие все.
Может, можно сказать, что любовь к людям — это состояние, когда я вижу и хочу, чтобы им было хорошо, то это к любовь к Творцу, я хочу, чтобы они уже пришли к объединению, к отдаче. То есть, если даже получат удары, это приведет их к отдаче. Да, любовь к Творцу, это не обязательно, чтобы им было хорошо в горьком сладком, это уже истинная ложь.
Любовь к творениям — это когда я пытаюсь любить создание всеми силами, чтобы приблизить их цели и так далее. Любовь Творца — когда я становлюсь прозрачным, несуществующим, и чувствую как подобие свойств любовь Творца к творениям, как Он относится к ним.
От любви к творениям, к любви к Творцу, это, по сути дела, как нечто единое, не что-то, что разделяется.
Нет творения, нет Творца, ничего. И есть я, направленный внутрь на себя, и для того, чтобы выйти из себя, чтобы уподобиться света, есть творение, а не словно тренажер. Любовь к Творца — это как будто чистая любовь.
Именно так. Потому что все, что есть узкое мое восприятие реальности, все, что находится вне моего восприятия, то же самое. Любовь к людям, любовь к творениям, все, что вне меня, это уже Творец, это высшая сила. Но нам надо пройти через коэффициент, который называется люди, потому что у нас нет другого пути прийти к любви к Творцу, если не через этот коэффициент, который называется любовь к ближнему, любовь к творениям. Когда мы проходим через это, мы видим, что любовь к творениям, любовь к Творцу становится одним целым.
Почему связь Творца с творениями мы называем словом «игра»? Дословно, смех.
Мы уже связаны, Творец и Творение связаны, все это одно, поэтому, по сути дела, это раскрытие, это как игра, когда мы раскрываем что-то, что уже существует, не что-то, что должно произойти, должно сделать. Это так, но мы раскрываем это поэтому как игра.
Может быть, потому что Творец ни в чем не нуждается от творения, нет у него желания получить от них, но вот это отношение, как бы то, что он хочет наполнить их, это как смех.
Это как игра, потому что иначе я не могу научиться ничему, не могу продвигаться. Творец действительно развивает меня, чтобы я стал как он.
Это называется смехом, шуткой, потому что это как отношение отца с сыном. Он хочет дать ему возможность развиться, говорит, иди сюда, помоги мне. Не то чтобы он нуждался в этой помощи, а просто дает место ему.
Изначально все начинается с совершенства. И все находится в... Начинается и продолжается существование в мире отдачи, для того, чтобы творение развилось из свободы выбора и достигло бы Творца и замысла творения, который находится за всем этим творением. Возникла как бы игра, как бы такая игровая площадка, где творение должно играть, чтобы достичь этого совершенства, но в конечном счете все как игра, шутка.
Это, по сути дела, можно сравнить на самом деле с игрой, когда есть много возможностей, я нахожусь в садике.
Относительно чего мы говорим игра, относительно чего мы говорим хисарон, потребность. Какие это свойства? относительно которых говорится игра или хисарон. Игра, смех или потребность, хисарон. И в этом аспекте мы приходим к совпадению по свойствам с Творцом. То, что у него игра, и у нас игра. То, что у него хисарон, и у нас хисарон.
Вся эта игра, по сути дела, не игра, это вещь серьезная. Но нужно для развития истинного желания, чтобы мы пришли к настоящему подобию звезд, чтобы стали желающими отдавать, как и он. И в конечном счете мы приходим на самом деле к тому, что, как сказали товарищи, это развитие желания, поэтому это игра, подобная игре.
Может быть, хисарон, настоящий хисарон в отдаче. И в конце мы видим, что все, что кажется нам как хисарон и в желании получать себе, это на самом деле игра, а настоящий хисарон — потребность быть отдающим, быть как он.
Я пока ничего не могу сказать.
Это как через этот пример с отцом, который просит у сына прийти помочь ему в чем-то. Сын приходит, пытается помочь, видит, что он не может, просит у папы, теперь покажи мне. У него возникает хисарон узнать. То есть он приходит к отцу и освобождает ему этим место.
Хисарон — это потребность, что если я это не получаю, да я умру, мне это нужно, не достает мне. Игра — это что-то, как средство на пути к этому.
Желание, если оно не достигает желания, находится тогда в хисароне, в недостатке, а в игре, даже если он не достигает желаемого, несмотря на то, что не достигает желаемого, не находится в хисароне. Тут тонкая разница, но это именно и есть отдача.
На самом деле, что следует подумать о том, что такое смех, если взять все страдания человечества, желание получать. Вопрос, можно ли это назвать игрой в ощущении самого человечества. И когда мы можем прийти к такой ступени, когда это смех и с его стороны, игра и с нашей стороны.
Может быть, из ваших слов у меня получается, что если мы относимся к нашей работе, то, что мы распространяем всему миру и хотим, чтобы весь мир пришел к отдаче, если это наш хисарон, то это мы как бы делаем что-то. Но если это в шутку игра, мы знаем, что он все делает. А у нас на этом пути есть роль, которую мы играем, участвуем в этом. То есть, как бы, с одной стороны, мы играем и хотим привести всему миру эту мудрость. С другой стороны, мы знаем, что это вообще он делает. И мы тогда не очень серьезно относимся к себе.
Потребность нижнего по отношению к высшему, высшего по отношению к нижнему, а отношение нижнего к высшему — это как смех. И именно эта игра делает его подобного Творцу.
Но мы не способны работать без вознаграждения, без награды. Какое вознаграждение у меня есть от того, что я работаю в вере того, что я заменяю свой килим, то, что мне было вначале так важно, становится игрой, а то, что было неважно, становится самым важным. Какое вознаграждение я получаю за то, что я изменяю себя совершенно? Что вместо того, чтобы заботиться о себе, я забочусь обо всем мире в несколько раз больше, чем я заботился бы о себе. Я уже не говорю о том, что я должен просить для этого силы, для каждого человека, для всех вместе, потому что у меня для этого нет ни желания, ни силы, ни исправления, ничего, ни дополнения. Я должен все поднять, как хисароны, мои хисароны, еще большие, чем их хисароны, как мама, которая просит за ребенка. Какую компенсацию, какое вознаграждение я привожу себе, чтобы у меня было топливо горючее, чтобы у меня была возможность делать это действие. Пожалуйста.
Награда, которую я получаю, это служить царю, свет, который наполняет светом весь мир.
Уподобление высшему свету, поскольку его свойства выше.
Награда зависит, на каком этапе? На самом первом этапе награду, энергию получаем от учителя, учебы, от товарищей. И это дает силы идти и производить действия выше знания. А вслед за этим, на более продвинутых этапах, свет так действует в человеке, когда дает ему возможность почувствовать, что суть отдачи и является наградой. Сама отдача является наградой. Когда здесь полностью меняются келим, его восприятие совершенно меняется.
То, что я могу отдавать всем творениям в том, чтобы работать во дворце царя, царя царей, быть трубой, это самое большое вознаграждение. Поэтому надо все время работать над величием Творца.
Да, мне кажется, что награда должна чувствоваться как вещь большая, и это величие, и ты являешься его частью. Быть большой наградой, и это вместо того, чтобы быть...
Друзья, возвращаемся к уроку. Перейдем к